эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе визит Владимира Путина в Абхазию анализируют в Тбилиси и Сухуми. Начальник Генштаба Вооруженных сил США в Тбилиси. За ним последует визит 7 генералов. Что стоит за активизацией американских военных в Грузии? Школы Ахалгорского района переводят на русский язык местные грузины. Говорят, что их выдавливают из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Аварии, нападения на туристов, взрывы. Туристический сезон в Абхазии обсуждаем в нашей рубрике «Не круглый стол». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
Трамп предупредил Венесуэлу о возможности военного давления. В Сирии убиты сотрудники отряда гражданской обороны «Белые каски». Сегодня 17 лет со дня катастрофы атомной подводной лодки «Курск». Президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил Венесуэлу о возможности военного вмешательства. Агентство Reuters отмечает, что в последние дни в Венесуэле участились акты насилия. Общее число жертв насилия за 4 месяца превысило 120. Правительство президента Николаса Мадуро создало новый законодательный орган – Конституционную ассамблею, юрисдикция которого не признает действующий парламент. Президент США, заявив, что в Венесуэле страдают и умирают люди, предупредил об имеющихся в Вашингтоне вариантах действий, включая и возможное военное давление на Каракас. Представители Пентагона заявили журналистам, что военное ведомство не получало от Белого дома никаких приказов в отношении Венесуэлы. Ожидается заявление Министерства иностранных дел Венесуэлы в связи с тем, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность военного вмешательства в ответ на углубление кризиса в этой стране. Заявление Трампа в субботу резко осудил министр иностранных дел Перу Рикардо Луна. В пятницу министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал актом безумия и крайнего экстремизма возможное американское военное вмешательство. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в ответ на просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о телефонном разговоре с Трампом, что он станет возможным, как только в стране будет восстановлена демократия. Трамп требует, чтобы Мадуро уважал Конституцию Венесуэлы, провел свободные и честные выборы, освободил политзаключенных, прекратил нарушения прав человека, в чем его обвиняют страны региона и весь мир, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. 7 сирийских медиков из группы «Белые каски» стали жертвами нападения на их офис на северо-западе Сирии. Нападавшие уехали на захваченных ими двух автомобилях, похитив оборудование из офиса. Об этом сообщило агентство Associated Press. Представители «Белых касок» заявили, что нападение произошло в субботу в городе Сармин на территории, контролируемой вооруженной оппозицией. Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека, находящийся в Великобритании, сообщил, что 7 сотрудников отряда гражданской обороны «Белые каски» были обнаружены мертвыми, когда на дежурство прибыла новая смена. По словам медиков, их коллеги были убиты выстрелами в голову. Никто не заявил о своей ответственности за преступление. В городе Сармин в провинции Идлиб в последнее время отмечены вооруженные столкновения между враждующими антиправительственными группировками. Сегодня в России вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск». На борту находились 118 человек. Экипаж, представители командования Северного флота и дагестанского завода «Дагдизель». Все они погибли 12 августа 2000 года. Подлодка «Курск» участвовала в учениях в Баренцевом море. Подробности расследования катастрофы остаются засекреченными. По официальной версии, произошел взрыв одной из торпед, от которого сдетонировали другие боеприпасы. Более 20 моряков укрылись в одном из отсеков, где, как сообщали СМИ, ждали помощи несколько часов. Спасательные работы безуспешно велись с 13 по 24 августа. 20 августа к работам было допущено норвежское судно, водолазы которого смогли в течение суток вскрыть аварийно-спасательный люк подводной лодки. За 16 дней были обнаружены и подняты на поверхность 12 тел. Еще 103 тела были найдены после подъема поврежденной подводной лодки на поверхность. Троих моряков найти не удалось. Прокуратура заявила, что они находились непосредственно в месте взрыва. Уголовное дело, начатое в конце августа 2000 года, было прекращено в августе 2002. США заявили, что Северная Корея должна прекратить провокационные действия, нагнетающие напряженность. Заявление Белого дома появилось утром 12 августа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, который призвал Вашингтон воздержаться от слов и действий, которые могут усугубить и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове. Оба лидера подтвердили свою приверженность идее безъядерной зоны в регионе. В пятницу Трамп заявил о полной боевой готовности армии США и возможности военного ответа на необдуманные шаги Пхеньяна. Но, похоже, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, вновь подчеркнул стремление Вашингтона к мирным решениям. Северная Корея отвергает принятую 5 августа резолюцию Совета безопасности ООН о серьезном ужесточении санкций против нее. Только в июле КНДР осуществила два запуска межконтинентальных баллистических ракет, которые, как утверждается, способны нести ядерный заряд и долететь до Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп, естественно, саркастически пошутил, публично поблагодарив российского лидера Владимира Путина за сокращение штата американских дипмиссий в России. Об этом Трамп заявил в пятницу на встрече с журналистами, отметив, что уже обсуждает с госсекретарем Рексом Тиллерсоном возможный ответ на действия Москвы. Шутка американского президента о том, что решение Путина поможет Вашингтону сэкономить расходы, вызвала недовольство и подчас возмущение сотрудников Госдепартамента, которые посчитали, что их интересы игнорируются. 28 июля Москва потребовала от Вашингтона сократить к 1 сентября на 755 человек штат посольства в Москве и генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в ответ на принятие 27 июля Конгрессом США законопроекта о расширении санкций против России. Речь идет не только о дипломатах, но и о технических сотрудниках, большинство из которых россияне.
Новости представила Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Визит президента России Владимира Путина в Абхазию в годовщину августовской войны 2008 года активно обсуждают грузинские политики и представители экспертных кругов. Отреагировали на посещение российским лидером самопровозглашенной республики представителя НАТО и Госдепартамента США. С подробностями наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность. Мы с Раулем Жумковичем обсудили вопросы дальнейшего развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. Между нашими странами подписано уже более 100 документов. Дали поручение ускорить работу над рядом соглашений в целях практической реализации положения договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Ориентируемся на подготовку дорожной карты поэтапного углубления сотрудничества в области обороны, безопасности и охраны границ, а также в социально-экономической и гуманитарной сферах.
Рассказал о планах президент России Владимир Путин. В грузинских политических кругах его визит в Абхазию уже назвали попыткой получить расположение местного населения. Однако секретарь президента Грузии по внешним связям Тенгиз Пхаладзе считает слова Путина о помощи Абхазии циничной насмешкой.
Цель визита Путина – попытка как-то узаконить все действия, которые Россия осуществляет на территории Грузии. Это невозможно. Смешно, о какой помощи может идти речь, когда эта территория оккупирована. Там народ бедствует. В это время говорить о том, что оккупант им поможет – это элементарная насмешка над населением.
Визит президента России в Абхазию назвала провокационным шагом председатель парламентского комитета по международным делам Софока Царава.
Наша задача – продолжать нашу прагматичную и последовательную политику, естественно, при поддержке международных партнеров, для того, чтобы добиться основной цели – разрешения конфликта мирным путем. Мы очень надеемся, что этот визит будет адекватно расценен со стороны международного сообщества.
Тем временем на посещение Путиным Абхазии уже отреагировал официальный представитель НАТО Дилан Уайт.
Визит президента Путина в грузинский регион Абхазии на 9-ю годовщину вооруженного конфликта подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта.
Особое возмущение грузинских политиков вызвали слова Путина о том, что ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе продолжает играть объединенная военная российская база на территории Абхазии. Госминистр по примирению и гражданскому равенству Грузии Кетеван Цихелашвили так прокомментировала это заявление.
В рамках своего визита президент России сам отметил, что объединенная военная российская база в оккупированной Абхазии – основной инструмент распространения российского влияния на весь регион. Фактически, население, проживающее на оккупированной территории, стало заложниками этих военных и политических интересов,
сказала Кетеван Цихелашвили. Между тем, вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутели считает, что Грузия может обернуть состоявшийся визит Путина в Абхазию в свою пользу на международной арене.
Военные учения, вооружение оккупированных территорий, перемещение линий разделения – это все часть единого плана России. Визит Путина был тактическим ходом в условиях беспрецедентных санкций, объявленных США в отношении России. Если правильно использовать ситуацию, это даст возможность более четко зафиксировать проблематику Грузии в международной повестке дня.
Сказал Бату Кутелия. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии тоже продолжают обсуждать недавний визит российского президента в эту самопровозглашенную республику и реакцию на него в мире. Несколькими размышлениями решил поделиться наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Рабочий визит российского президента Владимира Путина в минувший вторник в Абхазию продолжает оставаться предметом многочисленных откликов и аналитических комментариев в разных странах. Если говорить о международном резонансе визита, то, конечно, неизбежно, как горошины из стручка, посыпались ритуальные протесты тех, кто поддерживает территориальную целостность Грузии в границах Грузинской ССР. Кроме МИДа самой Грузии, визит, осуществленный без согласия Тбилиси, осудил блок НАТО, другие. Особое же внимание многих СМИ привлекло заявление, которое сделала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, назвавшая неприемлемым шагом визит российского президента Путина в Абхазию. Во всех этих заявлениях республика называется оккупированной Москвой, а Россию призывают отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Все как обычно и все понятно. Каждый дудит свою дуду, выполняет свою работу. Но если все же взглянуть на происходящее глазами нейтрального наблюдателя, не покажется ли это, мягко говоря, странным, чтобы Путин просил разрешения посетить признанное Россией государство у другого государства, причем с которым у Российской Федерации нет дипотношений? Как вы вообще подобное представляете? Наверное, это может случиться только с человеком, у которого когнитивный диссонанс, разорванное сознание. Думаю, что визит Путина в 9-ю годовщину войны 08-08-08 именно в Абхазию, куда он проезжал уже не раз, как президент и как премьер, а не в Южную Осетию, где не был ни разу, свидетельствует главным образом не о внешнеполитическом, а о внутриполитическом для Абхазии месседже данной поездки. В одной из российских публикаций о встрече в Пицунде прочел такое наблюдение автора. Владимир Путин вышел с переговоров со спокойным лицом, а Рауль Хаджимба со счастливым. Возможно, это впечатление автора было слишком субъективным и возникшим у него как бы в подтверждение собственных умозаключений. Но в абхазском обществе, в котором хорошо помнят, как однажды во время визита в Сухум Путин встречался не только с властью, но и с представителями политической оппозиции, сделали вывод, что российский президент сейчас своим кратким визитом прежде всего поддержал абхазского коллегу. Несмотря на серьезнейшие проблемы, которые существуют ныне в Абхазии и в которых велика роль просчета власти, несмотря на все косяки нынешнего курортного лета, глава российского государства по-прежнему доверяет нынешней абхазской власти и настроен с ней сотрудничать. Еще одно впечатление известный грузинский блогер поделился своим видением ситуации в свете визита Путина. По его мнению, абхазы явно потеряли чувство реальности, взорвались. Цитата. «Все эти годы абхазское общество занимается тем, что упорно продолжает жить в искусственном моделированном мире». Конец цитаты. «Но за это, мол, придется расплачиваться». Его рассуждение заставило меня задуматься. Я-то, наоборот, уже многие годы наблюдаю за высказываниями грузинских политиков и рядовых интернет-пользователей в Грузии, прихожу к выводу, что грузинское общество в основной своей массе пребывает в каком-то виртуальном мире, полагая почему-то, что только злой гений Путина или какие-то еще досадные причины мешают грузинам заключить абхазов и южных осетин в крепкие братские объятия. Но оказывается, и абхазское общество кому-то из Тбилиси видится таким же оторванным от реалий. Не знаю, мне и раньше приходило в голову, что этому блогеру, видно, слишком часто приходится общаться в соцсетях с абхазскими пользователями, у которых отсутствует критическая самооценка, зато в переизбытке самомнения, самоуверенности, шапка закидательских настроений. Мне же в повседневной жизни приходится общаться вовсе не с такими людьми вокруг, а с весьма трезвомыслящими, ясновидящими все опасности, грозящие абхазской государственности. Что ж, подумалось, и я в своих выводах о грузинском обществе, продолжающем витать в облаках относительно скорого возвращения утраченных территорий, в кавычках, возможно, ориентируясь на ту его незначительную часть, которая представлена или штатными ораторами с шаблонными речами, или безудержными хвостунишками в розовых очках. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас переходим к подведению итогов в Абхазии. На первом месте, конечно же, визит Путина, но были и другие события, достойные упоминания. Их для вас выбрала наш сухумский автор Изида Чания.
Бесспорно, главным событием недели стал официальный визит президента России в Абхазию. 8 августа Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Пицунду, где встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. Темами переговоров с глазу на глаз стали вопросы, связанные с обороноспособностью страны, объединенная группировка войск, экономические и социальные проблемы республики. На встрече для журналистов президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил благодарность России за повсеместную поддержку страны и уверенность на дальнейшее плодотворное сотрудничество двух стран. А Владимир Путин заявил, что Россия и впредь будет гарантировать безопасность и независимость республики. Однодневный визит президента России в Абхазию завершился совместным посещением международного турнира по самбо, который проходил по соседству в российском городе Сочи. В селе Приморское всю неделю занимались ликвидацией последствий взрыва на военном складе 2 августа. Определяли ущерб, обезвреживали неразорвавшиеся снаряды. Управление капитального строительства приступило к восстановительным работам. Предстоит заново построить 7 домов, провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, пострадавших во время взрывов снарядов. Посольство Российской Федерации в Абхазии выступило на этой неделе с протестом по поводу дезинформации в российских СМИ о том, что двух граждан России, попавших в ДТП в Гагрском районе республики, держат в заложниках и требуют выкупа. По словам дипломатов, его никто не удерживает в Абхазии. Он признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб за ремонт машины. Но для этого необходимо провести экспертизу и следственные действия, сообщает пресс-атташе посольства Российской Федерации в Абхазии Турал Джавадов. Информацию российских СМИ о своем похищении и насильственном задержании опровергает и сам Снегирев, который, заявляет, местные власти оказывают мне содействие. Все оформлено по закону, говорит. На этой неделе активизировали свою деятельность энергетики Абхазии. Они сообщили абонентам, незаконно подключившимся к энергосистемам, о необходимости оформления подключения. Уведомления направлены 50 адресатам, которые которые предупреждены о будущем отключении от сети. Это отели, мини-гостиницы и небольшие частные производства, которые самовольно подключаются к сети, не имея разрешительных документов. По данным энергетиков, сумма задолженности этих абонентов составляет более 50 миллионов рублей. На следующей неделе энергетики намерены претворить в жизнь свою угрозу и начать отключение. Попытка собрать ветеранов войны на митинг в Сухуми завершилась на нынешней неделе безуспешно. В полдень 10 августа в самое пекло на площади Свободы в Сухуми собралось около 15 ветеранов, которые приняли решение отложить свою акцию до сентября, когда спадет жара. Ветераны намерены требовать от правительства выполнения социальных обязательств. Министерство внутренних дел сообщило, что на время расследования прокуратуры отстранены от работы четверо сотрудников МВД из-за участия в драке в городе Гудаута. Неделю закрыли священники из Новоафонского монастыря. На пресс-конференции в Сухуми они сообщили, что Совет Священной Митрополии Абхазии обратился в Генеральную прокуратуру для проверки законности передачи в 2010 году безвозмездное и бессрочное пользование Абхазской Православной Церкви АПЦ культовых сооружений культурного наследия Абхазии. Монахов поддержали муниципальные власти, глава администрации города Новый Афон, Даути и депутаты городского собрания, которые обратились к президенту Раулю Хаджимба с просьбой взять под личный контроль эту прокурорскую проверку. В своем обращении к президенту представители местных органов власти указывают, что их цель заключается в отмене постановления правительства от 28 января 2010 года о передаче в безвозмездное и бессрочное пользование АПЦ всех культовых сооружений страны, что, на их взгляд, стало причиной раскола Абхазской церкви. На этой неделе 12 тонн бутылированной воды Кадор были направлены из Абхазии в Сирию в качестве гуманитарной помощи. Насыщенной была на этой неделе и культурная жизнь. 6 августа прошел 16-й музыкальный фестиваль «Хибла Герсмава приглашает», а в Сухуми состоится гала-концерт абхазских оперных певцов. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачания» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Южной Осетии на этой неделе проходили многочисленные мероприятия, связанные с годовщиной августовской войны. Однако в самопровозглашенной республике были и другие события, весьма важные. В частности, начинает работу Российско-Юго-Осетинский информационно-координационный центр органов внутренних дел. Об этом и других итогах недели рассказывает Мурат Гукемухов.
На этой неделе в связи с сокращением Юго-Осетинской армии объявили и о сокращении МВД, также по настоянию России в рамках соглашения, подписанного между Министерствами внутренних дел Южной Осетии и Российской Федерации. Так же, как и в случае с армией, Россия готова поднимать зарплаты и пенсии милиционерам до российского уровня, но при условии, что их численность будет сокращена до разумных пределов. Штаты этого ведомства раздуты неимоверно. Сейчас их 1400. Если исходить из российских 512 полицейских на 100 тысяч населения, то Южная Осетия с лихвой хватило бы 250 милиционеров. То есть местные штаты раздуты в 5,5 раз по сравнению с российскими. Наверное, в военное время это было оправдано, как дополнительная возможность увеличить количество легально вооруженных мужчин. Но теперь война закончилась. По словам министра внутренних дел Игоря Нанеева, предполагается сокращение поэтапное, как наименее болезненное для персонала. В октябре уйдут первые 300 человек. В основном это достигшие пенсионного возраста. Местные эксперты говорят, что неплохо было бы оптимизировать и КГБ. Их численность тайна, но о том, что штаты раздуты неимоверно, в республике не сомневается никто, как и в том, что избыток ментов и ГБшников в конечном счете мешает людям жить. Министр также пообещал, что до конца года в Схинвале заработает совместный информационно-координационный центр, аббревиатура ИКЦ, Министерство внутренних дел Южной Осетии и России. По словам Игоря Нанеева, в центре будет работать 23 сотрудника Юго-Осетинского МВД и 7 сотрудников российского. Предполагается, что они повысят эффективность Юго-Осетинской милиции, так как у них большой опыт и какие-то технические возможности. возможности, которыми пока не располагают югостинские коллеги, криминалистические лаборатории и тому подобное. Кроме того, у них есть доступ к российской базе данных, и они смогут делиться информацией с местными. Этот центр еще и один из элементов интеграции силовых структур, в результате которой формальности в отношениях силовиков будут решаться быстрее и проще, например, когда речь идет об инициировании оперативных мероприятий на территории страны-партнера. Югостинский правозащитник Фатима Маргиева интересуется, как повлияет этот центр на поведение милиции, на пытках подследственных, на незаконное задержание и фальшивые расследования. Помимо того, чтобы облегчить жизнь ментам, неплохо было бы позаботиться и о правах простых людей, говорит Фатима Маргиева.
Хотелось бы знать, как создание этого центра повлияет на наши дела. Что получит от этого население? Станет ли население более защищенным от полицейского произвола? Или наоборот, это будет создавать возможности для оборотней в погонах, которые есть и в России, и в Южной Осетии, продолжать фабриковать дела?
На этой неделе Анатолий Бибилов встретился с предпринимателями. По сути, он поставил им на вид, что они не выполняют обязательств перед государством в полном объеме. Напомнил про необходимость проводить отчисления в пенсионный фонд, платить налоги и соблюдать отчетность. В свою очередь, Анатолий Бибилов пообещал помощь государству, льготное кредитование и субсидии тем, кто готов работать добросовестно. В общем, это такая ставшая уже привычная процедура общения власти с бизнесом, после которой в республике мало что менялось. Быть может, поэтому и эта встреча не вдохновила. Не вдохновила еще и потому, что не прозвучало какой-то обеспокоенности застоем в республике. Вот хотелось бы не просто разговор о перспективах и приоритетных направлениях инвестиций, или разговор о государственно-частном партнерстве и прочее, о чем говорят уже много лет, но толку ноль с копейками. Вместо этого хотелось бы услышать результаты какого-то мониторинга о том, кто или что мешает людям работать. Бюрократия, правовая неопределенность или еще что-то. Или может услышать что-то конкретное о том, как урегулировать таможенные отношения с Россией. По мнению российского экономиста, сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, в условиях, когда государство строится почти с нуля, просто нельзя строить экономику отдельно, не решая других проблем развития. Экономика обязательно должна быть частью общей картины, какого-то большого плана по обустройству страны, говорит Александр Караваев.
В этом смысле экономика очень тесно переплетается. И может быть она зависима от целеполагания. Целеполагание подразумевает какой-то идеал, к которому стремимся. Я не знаю, есть ли, допустим, этот идеал сейчас для Южной Осетии, и как он, допустим, выглядит сейчас на сегодняшний момент времени. Но разговаривать об этом надо. И если, допустим, этот идеал как-то не вписывается в российское представление о Южной Осетии, то, конечно, это надо обсуждать.
С 1 сентября грузинские школы переводят на российскую программу образования и на русский язык. Грузинский в них будет изучаться как отдельный предмет. То есть, по сути, речь идет о решении властей закрыть грузинские школы и открыть на их месте русские. Информация об этом появилась еще в конце июля. Но вот на этой неделе мы ее подняли, и она как-то неожиданно разошлась по социальным сетям и широко обсуждалась. Поэтому я и решил включить ее в итоге недели. Переход на новую систему образования не будет постепенным, например, начиная с первого класса. Старшеклассникам не дадут возможности доучиться по старой программе. Как они будут доучиваться, не зная русского языка, похоже, мало кого волнует. Чиновники говорят, что они делают это в интересах грузинских учеников. Таким образом, с русским аттестатом у них появляется возможность поступать в российские вузы. И это неправда. В Ленгоре уже есть русская школа, и все, кому это интересно, там уже учатся. Все остальные, кто мечтают о высшем образовании, едут поступать в грузинские вузы, чтобы учиться в привычном для них мире, на родном языке, рядом с домом. Так и родителям дешевле и спокойнее за детей. Вот и вся история. Поэтому местные жители не находят этому решению властей по школам объяснений, кроме как какой-то новой национальной дискриминационной политики в отношении грузинского населения. Эта история тем более непонятна и неприятна, что руководство республики всегда демонстрировало обратное. Выстраивало диалог с грузинским населением, поддерживало грузинские школы, терпимо относилось к деятельности грузинской православной церкви на территории района, несмотря на полное игнорирование с ее стороны целого перечня республиканских законов. На фоне такой демонстрации лояльности российский политолог Николай Силаев считает решение по грузинским школам большой ошибкой руководства.
Если там есть значительная часть людей, которые привыкли учиться на грузинском, которые считают себя грузинами, которые считают родной язык грузинским, то зачем, спрашивается, в форсированном режиме переводить на русский язык обучения? Ведь это отражается на имидже Южной Осетии, на отношении к ней за рубежом. Даже если она не признана, все равно, по крайней мере, все, кто заинтересован в этой ситуации, следит за этой ситуацией, смотрит и на то, как в двух новых независимых государствах относятся к национальным меньшинствам. Здесь важно не повторять ту политику, из-за которой в свое время Южная Осетия и Абхазия решили выйти из состава Грузии. Не повторять политику, которая создавала как минимум неудобства для национальных меньшинств, и тем самым подрывала гражданский мир.
Сегодня стало известно еще об одном кадровом решении президента. Анатолий Бибилов назначил своим представителем в парламенте Вячеслава Габозова. Наверное, можно считать это назначение выполнением обещания, которое Анатолий Бибилов дал сразу после победы на парламентских выборах. Тогда он заявил, что и среди партий, проигравших на выборах, есть дельные люди, и он готов привлекать их к сотрудничеству. Тогда, помнится, прозвучало имя Вячеслава Габозова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Сейчас краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
В Грузии подошли к концу третьи по счету многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО «Достойный партнер 2017». Учения длились 14 дней. Маневры включали две фазы, проходили на военном аэродроме в Азиане в пригороде Тбилиси, а также на тренировочной базе в Норио. В учениях «Достойный партнер» принимали участие более 2500 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. «Достойный партнер 2017» завершились показательными учениями и торжественной церемонией на военной базе в Азиане. После к собравшимся на плацу военным обратился президент страны Георгий Маргвелашвили. После завершения показательных учений некоторые участники были награждены медалями. На церемонии закрытия также присутствовал начальник штаба армии США генерал Марк Майли, командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, члены администрации президента, а также высокопоставленные военные стран, принимающих участие в учениях. На горе Ужба в Сванете до сих пор ищут потерявшихся туристов, отца и сына из Германии. Как сообщает глава управы мести Каха Жоржуляни, сегодня две группы спасателей поднялись на высоту до 3800 метров. Однако потерявшихся туристов не нашли. По его словам, поисковые работы продолжаются. Они пройдут и завтра. Сообщение о том, что потерялись туристы из Германии, поступило в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями 8 августа. Сегодня утром, 12 августа, на КПП на границе Азербайджана и Грузии скопилась небольшая очередь. В пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана уточнили, что очередь образовалась на КПП СНР Керпью. Она возникла из-за возросшего числа транспортных средств и пассажиров в связи с наступлением выходных. В настоящее время соответствующие структуры работают в усиленном режиме, принимают меры для регулирования прохождения границы. Участники летнего культурно-образовательного этнолагеря 2017, организованного в рамках международного проекта «Аланский след», прибыли в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Гостей с традиционными тремя пирогами и пивом встретили в высокогорном селе Рока представители Джавской районной администрации во главе с Урузмагом Макоевым. Для участников этнолагеря также были исполнены национальные осетинские песни и танцы. В делегацию, прибывшую в республику, вошли около 32 осетин из Венгрии, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Сегодня для гостей также будет организована экскурсия по Цхинвали, сообщает информагентство РЭС. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с мэром Давоса Тарзицием Кавицелем осмотрел медицинский оздоровительный курорт Биоли и открыл новый конференц-зал. Как сообщают в администрации правительства, Квирикашвили говорил об огромной перспективе развития курорта и поблагодарил его основателя за развитие базы альтернативной медицины.
Новости представила Нана Плеева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Начальник штаба американской армии генерал Марк Майли прибыл в четверг в Грузию, чтобы ознакомиться с ситуацией в Черноморском регионе и проследить за ходом учений «Достойный партнер 2017», которые завершились сегодня. Тбилиси надеются, что визит высокопоставленного военного означает выход партнерства Грузии и США на новый уровень. Владимир Унанян с подробностями.
Август для Грузии выдался богатым на визиты. Вслед за американским вице-президентом в страну зачастили американские генералы. В Тбилиси прибыл начальник штаба армии США. Едва успев прилететь, Марк Майли прямиком отправился на полигон, где проходит учение «Достойный партнер 2017». Грузинский коллега Майли Владимир Чичибая приветствовал визит высокопоставленного военного. Начальник грузинского генштаба настроен оптимистично.
Генерал Майли приехал с очень интересным месседжами. У нас будет очень интенсивное сотрудничество с Соединенными Штатами как в следующем году, так и в дальнейшем. Он обрисовал очень интересные перспективы сотрудничества. Мы со своей стороны ознакомили его с вызовами, которые существуют в стране и в регионе в плане безопасности. Генерала Майли также интересовали проходящие сейчас в Грузии учения. Так что мы отправились на полигон и ознакомились с ходом
маневров. Суть месседжей, привезенных начальником штаба американской армии, Чичибая не раскрыл, а сам Марк Майли и вовсе предпочел не комментировать свой визит. Но Минобороны не скрывают, Майли лишь первая ласточка. Всего Грузию до конца месяца должны посетить 7 американских генералов, которые помогут составить программу готовности к обороне. Об этом заявил глава военного ведомства Ливан Изори.
В августе мы ждем 7 американских генералов, а в конце месяца уже официально планируем подписание программы готовности к обороне. Мы уже начали инфраструктурные проекты, но теперь у нас будут юридические основания подключить на начальных этапах американских инструкторов. Так что те масштабы и динамика, которые на данном этапе есть у нас с нашим главным стратегическим партнером в сфере обороны, примут еще более масштабный характер в будущем, что будет конкретным шагом для защиты и безопасности каждого гражданина Грузии.
В Тбилиси надеются, что Соединенные Штаты окажут Грузии более существенную поддержку, чем страна получала до сих пор. В Пентагоне намекают, такое вполне возможно. И последние сигналы, такие как марш американской военной техники, тому подтверждение, отмечает другой генерал, глава Европейского командования США Бен Ходжес в комментарии на сайте Минобороны Грузии.
Визит нашего вице-президента военных, участвующих в учениях «Достойный партнер», марш военной техники из Поти в Вазьяне, все это является четкой демонстрацией поддержки Америки. На встречах мы обсудили вопрос подготовки американской стороной грузинских военнослужащих. Говорили о визите начальника штаба армии США. В ходе визита он получил еще больше информации о Черноморском регионе и той важной роли, которую играет Грузия.
Наблюдатели отмечают, то, что Грузия действительно становится для США все более важным партнером, видно из того, что те же международные военные учения «Достойный партнер» проходят в Грузии уже в третий раз. И с каждым годом все более масштабно. В нынешних маневрах принимает участие 2800 военнослужащих из 8 стран-членов и партнеров НАТО – США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Грузии, Украины и Армении. Сама же программа готовности к обороне предусматривает формирование в Грузии центра боевой готовности, который будет аналогичным НАТОвскому совместному многонациональному центру подготовки в Германии. Он предположительно будет размещен в Азиане, где сейчас и проходят учения. При этом грузинская сторона осуществит инвестиции в размере 10 миллионов лари. Еще одной частью программы является постоянная боевая подготовка вооруженных сил Грузии в течение следующих 3-4 лет в соответствии со стандартами НАТО. Ожидается, что с 1 марта 2018 года к подготовке в рамках программы приступят 9 грузинских пехотных батальонов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спустя неделю после резонансного во всех смыслах взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском самопровозглашенной республики Абхазия, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал на месте чрезвычайного происшествия и выяснил, какова там обстановка сегодня. Его репортаж.
Я побывал в селе Приморском Гудаутского района. Спустя неделю после того, как в среду 2 августа в 5 часу вечера там стали рваться боеприпасы на складе Минобороны Абхазии, и в течение нескольких часов этот склад самоликвидировался, унеся попутно жизни двух российских туристок, нанеся ущерб здоровью более 60 человек, опять же по большей части туристов, а также многочисленным постройкам в округе. По проселочной дороге, севернее здания сельской администрации, на обочинах которой то и дело попадались красные предупредительные таблички с изображением черепа и скрещенных костей, мы подъехали к жилой пятиэтажке с выбитыми стеклами, недалеко от грязи лечебницы. Во дворе здания в кузов грузовика забрасывались собранные перед этим в кучи обломки дверей, оконных стеклопакетов и прочий мусор. Подошел к нескольким жильцам, которые сидели на лавочке. Вот что мне рассказали Джота Гумба, Светлана Назаркина и Ольга Владимирова.
Не знаю, что с тобой произошло. Ага. Упал вон там. Бог все же. Мне Бога слышали. Ну, а... Я думал, опять повторилась война.
Даже не передать словами. Понимаете, когда вот это видишь, то, что по телевидению показывали, это все как бы не так. А вот когда ты воочию видишь столб дыма, и вот это облако, и оно вот бежит вот за тобой, понимаете? Мы все кинулись бежать, дочка упала, вот сейчас у нее ребро, по-моему, сломано.
А где вы
волной. Мы бежали по дороге. Потом нас кто-то остановил машину, залезайте скорее. И мы втроем на переднее сиденье, молниеносно.
Но в этот момент вы что думаете? Вы знали, что происходит?
Не, нас сначала ехал парень, кричал, все на улицу, все на улицу. А дочка с внуком на балконе стояли, кошечек кормили. И она выскочила на улицу. И тут уже паника началась, люди выскочили, а не поймем, в чем дело-то. Ну, что-то там вроде как бы бабахало потихонечку. А потом уже, когда сообразили, что к чему, начали бежать. Кто кричит, идите в подвал, то кто куда. Тут паника, кони. Коровы, люди, все, понимаете? А потом позавчера опять кто-то крикнул, скорее на улицу. И мы уже в такой панике опять ринулись кто куда. Квартиры открыты, уже от испуга вообще ничего не закрыли. И вот ломанулись на море, оказалось, это просто паника.
А почему, что?
Ну, они там уже приехали обезвреживать, в принципе. Надо было как-то, может, предупредить народ.
Ясно.
А нам крикнули, бегу. На улицу, и мы опять все ринулись бежать.
Самое главное, из квартиры успели выйти. Просто могло бы взрывной волной, вот женщина пострадала, ей стекла по ногам ударили и откинула, головой она ударилась.
Вернувшись к автотрассе, мы подъехали к зданию администрации села Приморское. Глава администрации Анзор Сакания, заявивший, что в ближайшие дни начнутся работы по восстановлению домов в селе, рассказал.
Ну, обстановка сейчас уже стабильная. Там уже 3 дня работают МЧС, Миноборона. Буквально позавчера закончили этот объект. Склад заливали водой. И оставшиеся там боеприпасы, это стрелковое оружие, патроны, вывозятся на данный момент с территории этого объекта в Сухум. Но самое страшное на данный момент, это мины, которые разбросаны по территории нашего села. По этой части тоже ведутся работы. Работают саперы, но они не успевают, потому что радиус разброса этих вот мин очень огромный.
На какое расстояние летели?
Это более километра, наверное, где-то так вот разбросаны. Мы к населению обратились, потому что есть места, например, где эти мины упали во дворе, в огородах. Вот чтобы обращались в соответствующие органы.
А вот не было подрывов потом, может быть, скота на них?
Нет, такого случая там вот не было, может случиться. Практически все отдыхающие, которые находились на источнике в этот момент, за 30 минут до взрыва уже там видно было, что обстановка такая возникает. Начали эвакуировать их. Очень сильно разрушено около 50 домов.
А вот этот склад был еще в советских времен, да?
Ну, склад был в Советском, там была гражданская оборона. В общем, противогазы, такие моменты. Боеприпасы там возникли после нашей войны отечественной.
Анзор Сакания, конечно, согласен с тем, о чем сегодня не говорит только ленивый. Как можно было размещать склад боеприпасов рядом с жильем и с оживленным туристическим маршрутом? Не знаю, в каком году и кем было принято такое решение, но догадываюсь, что тогда туристическая отрасль в Абхазии практически не существовала. А о том, что эта ситуация не вечна, как-то не подумали. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказ» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему в рубрике «Некруглый стол». Туристический сезон в Абхазии многие наблюдатели называют провальным. К объективным проблемам добавились громкие истории нападений на туристов и взрыв на складе боеприпасов. О безопасности туристов говорилось даже на встрече Владимира Путина и Рауля Хаджимба. О реальных проблемах туризма в Абхазии мой коллега Вадим Дубнов поговорил с заместителем министра курортов и туризма самопровозглашенной республики Астамуром Ахба и московским аналитиком туристической отрасли, специализирующимся на абхазском направлении, Сергеем Ромашкиным.
Некруглый стол.
Астамур, у меня первый вопрос к вам. В Абхазии жалуются, что туристический сезон провален, что отельеры говорят о том, что от 30 до 80% мест по сравнению с прошлым годом пропадают.
Мы спады прогнозировали. И сегодня есть спад, если в среднем брать по коллективным средствам размещения по Республике Абхазии, до минус 25%. Если мы говорим за последние 3 года, мы все прекрасно понимаем, с чем это было связано, такие приросты, с какими экономическими, политическими.
А давайте мы поговорим об этих причинах.
Мы должны, конечно, говорить. Вот первым долгом это Олимпийские игры, которые сошли на территории муниципального образования города Сочи. Это первый фактор. После окончания Олимпийских игр мы хотели посмотреть на достопримечательности. Еще мы должны сказать, что именно в этот же год присоединение Крыма, после этого мы знаем, ряд санкций, ряд выезд граждан Российской Федерации. И, конечно, еще мы должны сказать то, что произошло в Египте. То есть многие, которые ездили в Египет, перестали посещать, то есть так как Египет закрыт. И те события, которые происходили в Турции, нельзя не сказать, когда на территории Российской Федерации Ростуризм исключил таких крупных туроператоров, такие Пегас-туристы, Туристик, также Coral Travel. Они долгое время выпали из реестра, пока обратно их не включили. И появились на туристическом рынке такие крупные операторы, которые по направлению Сочи начали работать. Были организованы чартерные рейсы, пакетные туры начали продавать. И, конечно, Абхазия также продвигалась. И многие операторы, которые не работали ранее, обратили внимание на Республику Абхазия. Даже можно было сказать, что в эти года спрос превышал предложение. Но сегодня мы с вами знаем, обратно мы вернулись на стартовую площадку 2014 года. Ничего плохого не происходит.
А то есть то, что происходит сейчас, это просто был исчерпан тот ресурс 2014 года, политический ресурс, экономический ресурс, или что-то рухнуло в самой Абхазии?
Нет, я бы не сказал, что в Абхазии. Мы знаем, в Абхазии есть некие проблемы инфраструктурно и по коммуникациям, но эти проблемы не сегодня появились и не вчера появились. Эти проблемы появились после распада Советского Союза, после окончания грузино-абхазской войны, во время грузино-абхазской войны очень много ущерба было нанесено.
Сергей, что говорит вам опыт человека, который работает с абхазским направлением? Действительно вот все вот такие эти временные волны имели место или есть какие-то нюансы?
Ну, я согласен, да, с оценкой снижения спроса примерно там на 20-25% в этом году. Как бы я бы хотел, может быть, более коротко сказать, как видится нам причина этого снижения. Да, во-первых, появление сильного конкурента в виде Турции, которая предложила, ну, фактически демпинговые цены, пытаясь привлечь обратно российский поток, который она потеряла в конце 2015 и 2016 году. Второе, некоторое укрепление рубля, которое происходило в первой половине года, ну, привело к тому, что, скажем, курсы рубль-евро и рубль-доллар сделали, в принципе, интересным для туристов поездки в Европу. Вот. И третье, все-таки мы, наверное, должны сказать об аномально холодной погоде, которая в этом году сложилась в мае и в июне на Черном море. Это относится и к Абхазии. Поэтому, конечно, повторить успех 2016 года не удастся. Надо возвращаться к какой-то более стабильной ситуации. И мы предполагаем, что по итогам сезона Абхазия покажет, ну, наверное, 20-22% снижения.
Тамур, чтобы понять абсолютные масштабы снижения, а какой процент ВВП представляет собой туризм?
Ну, так про ВВП сказать сложно, но сегодня мультипликативный эффект, если брать, если мы говорим, Абхазия в виде дохода получает порядка 10-12 миллиардов рублей. То есть имеется в виду деньги, которые ввозятся туристами в пределах 1500 составляют средние расходы на одного туриста, если брать на сегодняшнее время. Mm-hmm. Если мы берем среднее пребывание одного человека до 8 дней, и сезонность берем 4 месяца, эти деньги также входят с однодневным визитом, который посещает нашу страну из муниципального образования города Сочи.
Мы поговорили об объективных причинах, но есть ведь и субъективные. Я много слышал от российских туристов жалоб на сервис, жалоб на инфраструктуру, что в Абхазии привыкли к тому, что российский турист все равно приедет. Есть такой момент?
Никто так не подходит, что туристы все равно будут, то есть года в год туристская инфраструктура Республики Абхазии улучшается. Мы тоже хотели бы сегодня иметь на руках волшебную палочку, те проблемы, которые есть у страны, решать в одночасье. Но эти проблемы решать не в одночасье невозможно, пошагово эти проблемы решаются. Если те лица, которые пребывали лет 7 тому назад, 5 лет тому назад, они видят на самом деле, что в городах и в районах то есть создаются условия. И если мы говорим, что сегодня потоки туристические увеличились, а как они могли бы, за счет чего могли увеличиться? То есть за то, что сегодня и объекты размещения появились, которые представляют соответствующие, то есть безопасные услуги. Также в городах и в районах появились объекты питания. Также, если мы говорим за последнее время, банковская система в стране, то есть появились такие терминалы, посттерминалы, банкоматы, если в этом направлении будем говорить, транспортная доступность, если будем брать только территорию Республики Абхазия. Эти проблемы сегодня решаются за счет комплексного плана, то есть инвест-программы, которые также дает Российская Федерация, и за счет бюджета Республики Абхазия.
А все-таки проблемы какие? Инфраструктурные, то же самое общепит, то же самый уровень сервиса, недостаток кадров, все то, о чем говорят сами абхазы.
Ну, понимаете, бизнесмены всегда будут говорить, что нехватка кадров. А сегодня, если мы говорим о кадрах, да, а население Абхазии составляет более 250 тысяч. Понятное дело, что все население не будет задействовано в курортной сфере. Когда страна принимает 2-3 раза больше туристов, чем проживающее население, да, есть дефицит кадров, но эти дефицит кадров также привлекается иностранный наемный труд. И эти наемные лица тоже, которые приезжают и трудоустраиваются, проходят от соответствующей регистрации. Никто не говорит, что сегодня все кадры, которые есть, они квалифицированы. Кадры во все времена не хватали и не будут хватать, их надо готовить. Те же предприниматели, которые озвучивают, для того, чтобы страна знала, надо банк вакансий создавать, для того, чтобы соответствующие специалистами обеспечивать.
Сергей, ваши клиенты довольны отдыхом в Абхазии?
Да, вы знаете, мы ведем статистику претензий по направлениям, и Абхазия занимает очень хорошее место с точки зрения соотношения отдохнувшие туристы и недовольные туристы. Я думаю, что процент претензий, какие-то доли процента по отношению к общему потоку. И если можно, я бы добавил несколько слов в ту тему, о которой вы сейчас говорили. Конечно, Абхазия – это страна, где вы можете встретить отели как очень скромного качества, да, так и вполне современные отели, там 4 звезды, построенные буквально там год-два назад. Вот. Поэтому мне кажется, здесь проблема туристов не в том, что они повсеместно сталкиваются с какими-то проблемами сервиса, бизнеса или инфраструктуры, о том, что они, ну, в какой-то мере не были готовы к выбору. Ну, я бы, может быть, постерегся называть это инвестиционным бумом таким, но мы видим десятки новых отелей, которые строятся на побережье каждый год. И это отели, ну, достаточно высокого уровня, по крайней мере, наверное, вот отели 4 звезды начали строиться буквально 3-4-5 лет назад.
Это российские инвестиции или местные?
Ну, там как бы есть и абхазский капитал, и российские бизнесмены, и даже у нас есть партнер, который из Казахстана, тоже инвестирует, уже построил отель 4 звезды. Те туристы, которые, скажем, впервые приезжают они в Абхазию и понимают, что здесь есть отели любого уровня, да, они могут выбрать себе сообразно со своими запросами, выбрать соотношение цена-качество, уже не проблема. Времена, когда они были, как бы сказать, обречены жить в очень скромных условиях, эти времена прошли. Сейчас они могут позволить себе комфортный отдых, all-inclusive, вполне сопоставимые случаями европейским или тем же турецким побережьем. В прошлом году все эти отели были, естественно, востребованы и загружены, начиная от самых экономичных и кончая самыми дорогими. Но чтобы вы оценили, вот, что такое как бы качественный отдых, скажем, были люди, которые платили летом в отеле 4 звезды по 5,5-6 тысяч в сутки рублей на человека. То есть на семью из 3 человек, ну, получалось там 15-16 тысяч. Туристы, которые, ну, не стеснены в деньгах и могли себе позволить, вероятно, поездку из-за рубеж, они выбрали Абхазию просто потому, что им нравится эта страна, потому что они хотели ее посмотреть. Да, средняя цена на отдых, вот я сейчас посмотрел, когда готовился к нашему разговору, средняя цена в этом году 1840 рублей на человека с двухразовым питанием. Это, в общем-то, такой достаточно экономичный вариант.
А насколько выросла средняя цена за последние годы?
Вы знаете, как ни странно, она даже снизилась. Дело в том, что, ну, после суперуспешного 2016 года, ну, хозяева, владельцы отелей и директора попытались поднять цены в начале 2017 года. Удорожание составляло 10-15%. Вот, но как бы где-то в мае, в июне, когда уже была плохая погода, и мы как бы их подталкивали к этим шагам, а цены начали снижаться. По факту мы видим снижение цены на 3-4%.
Сергей, вы можете примерно описать, скажем, нарисовать портрет туриста, который едет в Абхазию? Есть какая-то специфика?
Видимо, нет. Они похожи на тех туристов, которые отдыхают в соседнем Сочи. Ну, какие-то демографические параметры, ну, примерно такие. Ему 35 лет в среднем, у него есть ребенок, как правило, едут с детьми, ну, больше половины. 60% случаев это женщины, 40% мужчины. Довольно много людей, ну, скажем, выше, чем в Сочи, такого пенсионного возраста, которые, видимо, едут в Абхазию из каких-то ностальгических побуждений.
Откуда они едут? Из крупных городов, из провинции?
Ну, по городам, ну, Москва, Подмосковье, Московская область и Петербург. Это как бы первые три важнейших, да, источника туристов. Едут со всей России, многие все-таки добираются даже на своем автотранспорте. Много приезжают из Краснодарского края, из Ростовской области, ну, просто потому, что там не так далеко ехать.
Угу. Есть ли у вас данные о повторяемости поездок?
Ну, люди старшего поколения, да, возраст 50+, там четверть – это повторные туристы. Вот если брать молодежь, то, конечно, для нее это одна из стран, которую они посещают, им интересно, но поскольку стран впереди много, а возраст молодой, возможно, что дальше они поедут по всему миру. Среди молодежи возвратных довольно мало. Я думаю, что они, может быть, вернутся в Абхазию чуть позже, когда станут родителями.
Астамур, вчера на встрече президента России с президентом Абхазии говорилось о проблемах на границе. Насколько серьезны эти проблемы для туристической отрасли на самом деле?
Ну, проблемы были, можно сказать, это в 2012 году, в 2013 году. Но после ввода в эксплуатацию терминала в МАП «Адлер» проблемы снимаются из года в год. Инфраструктура пограничного поста улучшается. И сегодня на паспортный контроль, на таможенный, то есть контроль. То есть в среднем тогда мы говорили где-то минута, сегодня где-то порядка 45 секунд. И не сказать, что сегодня это не улучшается по пересечению российско-абхазской границы. То есть мы тогда обманем наших слушателей.
А вам, в этом году вам еще не повезло с вопросами безопасности? Было несколько крупных скандалов и плюс еще напоследок взрыв. Насколько это может повлиять на спад туристического потока?
Ну, эти информационно, конечно, когда люди получают, они задумаются посетить ту или иную страну. Но когда объективную информацию предоставляется туристам, то есть многие, даже которые обращались в туристическое агентство к нам, посольство Российской Федерации, мы постарались максимально донести информацию до аудитории, чтобы донести, что эти на самом деле
это был несчастный случай.
Сергей, как вы считаете, повлияет ли это на поток в следующем году, в этом году?
Вы знаете, ну, конечно, да, эти новости, которые передавались широко в средствах массовой информации, да, они заставили туристов, может быть, более сдержанно подойти к своим планам, да, поездки в Абхазию. Вот. В то же время уже 90% туристов либо заехали в Абхазию, либо купили путевки, да, и они по ним поедут. Соответственно, да, какое-то влияние вот эти события окажут, но только на там оставшиеся 10% туристов, которые еще не определились. Понятно, что республика должна заботиться о безопасности отдыхающих, да, но, к сожалению, вот несчастный случай есть несчастный случай. Я думаю, что если мы говорим о сезоне 2018 года, то это уже никак не скажется.
И в двух словах, на 2018 год прогноз.
Исходя из статистики за много лет, мы видим, что на нашем рынке редко падения бывают более одного года. Поэтому, если не будет никаких других негативных событий, это касается, прежде всего, экономики, если не будет в Абхазии никаких, от Абхазии никаких плохих новостей, я думаю, что начнется осторожное восстановление потока, но в пределах 5-10%.
В некруглом столе Вадим Дубнов беседовал со Стамуром Ахба и Сергеем Ромашкиным.
Некруглый стол.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.